У меня будет два вопроса для детей. Вы готовы? Нет? Ну, готовьтесь. Кто знает, что в Библии написано про снег? Да? Как? Праведность. Ну, а точнее, давайте, наверное, придется взрослым помогать. Я надеялся, что вы сможете. У кого одежды были белее снега? И в какой момент? Во время на горе. Кто был? Христос, гора Преображения. А еще про снег. Ну хорошо, я подскажу одно место, на которое я хотел, чтобы вы его, ну, запомнили и узнали. Это в книге Иова написано. Там написано про Бога и про его великие дела. И вот про снег там так написано. Бог говорит снегу, будь на земле. И вот знаете, Крым, здесь погода теплая, а Бог взял, сказал снегу, будь на земле. Но у меня второй вопрос. Кто уже вчера успел нырнуть в этот снег? Поднимите руки. О, хорошо. Почти все. Кто не успел, вы воспользуйтесь этой возможностью, потому что, ну, она не так долго будет. Да, хорошо. Все, а теперь, дети и взрослые, а теперь давайте успокоимся. Что мы будем сейчас делать? А сейчас мы погрузимся в Слово. Я предложу текст, который записан в Евангелии от Луки. Мое слово будет «Важные советы для христиан». Это советы Иисуса Христа, которые Он давал своим ученикам. И чтобы нам поразмышлять, мы, как дети вчера, погружались в снег, а мы сегодня погрузимся в Слово Божие. Евангелие от Луки, 17 глава, первые 10 стихов. «Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Итак, я уже сказал, братья и сестры, друзья, 4 важных совета для христиан, для учеников Иисуса Христа от самого Иисуса Христа. Достаточно легко по тексту это увидеть и проследить за мной, то, что я буду говорить. Первое. Не соблазняйте других. Знаете, мы с вами обычно смотрим больше на то, кто нас соблазняет. Ну, то есть, кто виноват в том, что у меня что-то не получилось. И я где-то споткнулся, упал, согрешил, соблазнился. Бог спрашивает Адама: «Адам, ты где?» «Я убоялся, я скрылся». «А что произошло? Не ел ли ты от того дерева, от которого я запретил есть?» Дети, мальчики, вы перед всеми сидите, давайте вы соберетесь. Вот что Адам ответил? «Не ел?» Что надо было сказать? «Ел». А он что говорит? «Это жена, которую ты мне дал». Да? Жена, хорошо. Жена, а ты? А что она отвечает? А это змей меня соблазнил. То есть мы всегда хорошо очень видим, кто виноват в наших проблемах. А Христос ученикам, рисует немного другую картину, и он их к другому направляет. Он говорит, знаете, тепличных условий не будет. То есть вы будете всегда жить в мире, в котором будут очень много соблазнов. Невозможно такого, чтобы не было соблазнов. Невозможно такого, чтобы не было искушений. Невозможно, чтобы не было трудностей, каких-то препятствий для духовной жизни, переживаний и так далее. Обязательно будут. Я посмотрел значение слова «соблазн», некоторые значения этого слова, которое здесь используется. И там написано так в словаре. Это разочарование в вере, такое значение есть. Это преткновение, подножка. Мальчики, вы знаете, что такое подножка? Или капкан. То есть это что-то такое, что может послужить, к падению другого человека. То есть это обстоятельство, которое может ударить по твоей вере, по твоим отношениям с Богом и может привести тебя к унынию, к разочарованию, даже падению. И вот Христос говорит, если вы с таким столкнетесь в своей жизни, вы не волнуйтесь, не переживайте, все нормально, вы на верном пути. То есть, если вам еще ставят подножки, значит, вы двигаетесь. Значит, вы живой человек, вы идете. Все хорошо. Соблазны обязательно будут. Но, он говорит, вы обратите внимание вот на что. Обратите внимание, чтобы не соблазнять других. И посмотрите, какое серьезное предупреждение. Мальчики и девочки, вы представляете, что такое мельничный жернов? Он говорит, человек, который соблазняет других, ему лучше было бы, если бы ему мельничный жернов повесили на шею и бросили бы его в воду. Что произойдет с этим человеком? Он утонет сразу. Знаете, мельничный жернов – это два камня. Нижний камень, он более массивный. И верхний камень, он немножко полегче. И они крутятся друг относительно друга, а между ними зерно. И оно растирается и превращается в муку. Так вот Христос говорит, если соблазняешь другого человека, то лучше, настолько это плохо, что лучше было бы, если бы мельничный камень тебе повесили на шею. То есть это настолько плохое действие, Христос говорит, что его надо прекратить в тот же самый момент. Чем соблазнить одного из малых сих? Здесь речь идет о верующих, не о детях, не о младенцах, именно о верующих людях. Братья и сестры, как приобрести такое качество? Христос советует, обращайте внимание на то, чтобы не соблазнять других. Мне теперь для взрослых вопрос. Если вы внимательно текст слушали или читали до этого и помните, как не соблазнять других? Вы можете ответить именно словом Христа. Что надо делать для этого, чтобы других не соблазняли? Наблюдайте за собою, Христос говорит. Оказывается, достаточно все просто. Достаточно просто. Наблюдайте за собою. Знаете, я прочитал вчера, когда готовился, почему Христос использовал сцену с утоплением. Немножко даже так звучит, даже говорить об этом в собрании, камень там бросили, утопили. У евреев, оказывается, я не знал этого, у евреев утопление, это было что-то страшное. Вообще они никогда такую казнь не использовали. И утонуть для евреев, римляне, греки, они проще к этому относились. Для евреев это было что-то страшное и ужасное. И я уже сказал, казнь такую они никогда даже не использовали. И Христос говорит, лучше, если с вами произойдет что-то вообще страшное, чего вы больше всего боитесь, чем соблазнить другого. Итак, второй совет. Какой второй совет дает Христос своим ученикам? Это прощайте других. Опять же, это совсем не совсем то, на что мы привыкли обращать внимание. Обычно мы обращаем внимание на тех людей, которые должны бы у меня попросить прощения, но они почему-то не просят. Очевидно, явно, человек не прав, и я жду, что он попросит у меня прощения. Друзья, бывает такое? Сестры, вы ждете, когда муж у вас попросит прощения? Или нет? Бывает такое? Братья, а мы ждем, когда вот жена... Ну вот явно же, все понятно. Должна попросить прощения, да? Христос здесь немножко... Ну, и это нормально. Это, в общем-то, нормально, когда мы друг у друга просим прощения. А Христос, посмотрите, говорит, прощайте, прощайте других. То есть, когда вы столкнетесь с ситуацией, и все это, и грех будет совершен, и он будет совершен против вас, и вот человек просит у вас прощения. А скажите, всегда легко простить другого человека? А если это уже седьмой раз за день? Да? Вот, ну, бывает такое, и нередко бывает. Да, а если это ваш муж? Мы уже говорим, так уже тогда не седьмой раз, да, уже седьмой раз и каждый день, это же сколько раз? Или жена, допустим. А вот что мешает прощению? Вот Христос, вот знаете, так просто говорит, прощайте. Ну, казалось бы, ну и прощайте, да. А нам бывает очень сложно. Почему у нас проблемы с прощением других людей? Я тоже об этом думал, размышлял. Мне кажется, одна из причин, которую я сейчас назову, может быть, есть еще другие. Вот мы таим в себе, ну, когда против нас что-то делается, когда нас обижают, мы таим в себе злость или обиду. И вот Христос, посмотрите, что предлагает. Ну, ты смотришь за собой, ты наблюдаешь за собой, ты не соблазняешь других. Но вот другой человек, вот он, вот другой человек, там, в семье, в церкви, и вот он этот совет не послушал Христа, и получается, и он тебя соблазнил. Ну, то есть, или он сделал что-то плохо, он сделал что-то против тебя, и он согрешил, и он сделал тебе больно, он сделал тебе нехорошо, ты страдаешь. Ты считаешь, что ты такого отношения к себе не заслужил. Братья и сестры, что делать в этом случае, чтобы этот совет Христа исполнить? Прощайте других. Опять же, по тексту. Самому попросить, ну а если я вообще не виноват? Или я до данный момент, не... ну вы скажете, такого не бывает, да? Вот, хорошо, на данный момент, но я не вижу. Я уже попросил. Ну всякие ситуации бывают. Совет, прощайте других. А я не могу, а мне тяжело. К чему призывает Христос, чтобы у нас это легче получалось? Вот чтобы я не носил эту злость, обиду в себе, а мог прощать. Как? Считайте себя ничего не стоящим. Вот знаете, здесь такое слово написано, Христос говорит, если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Выговори. Значение этого слова я посмотрел, упрекать, строго предупреждать. Это слово несет в себе оттенок откровенного, но мягкого предостережения. Вежливо скажите ему, что он не прав. Это нужно сделать вместо того, чтобы затаить на него злобу. Это так специалисты, ну, по греческому языку, они так пишут в одном словаре. Это нужно сделать вместо того, чтобы затаить на него злобу. Я уже сказал, злость, обида – это та причина часто, чаще всего. Ну, то есть, против меня согрешили? Скажите, я это заметил, я это ощутил на себе, так хорошо ощутил. Скажите, человек, который против меня это сделал, он тоже это сразу ощутил или не всегда? Когда как, да? То есть, может быть, этот человек еще этого вообще даже не понял. То есть ему нужно время, что он это поймет, осознает и подойдет просить прощения. Чем я буду заниматься все это время? Если я буду носить в себе злость и обиду, которая будет расти, 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 расти во мне, и потом подходит человек и говорит, прости, а мне тяжело. А мне тяжело почему? Потому что вот это как раз и является препятствием для прощения. И посмотрите, Христос предлагает... Ну, я бы так сказал, это библейское средство, это Христово средство против вот такого положения или такого состояния. Это откровенный разговор. Может быть, для нас слово «выговори», оно как-то звучит так, ну, строго, и кажется, это что-то такое будет, ну, не знаю, нехорошее, может быть. Мне кажется, что-то серьезно вообще изменилось вот в нас, христианах, в последнее время. И вот это что-то, оно просто нас же самих и уничтожает изнутри. Знаете, мы находим множество причин, чтобы этого не делать. Этого я в смысле имею в виду выговоре. То есть, я подчеркну сейчас, вежливо скажите ему, что он не прав. Вместо того, чтобы злиться, обижаться, вежливо скажите, что он не прав. Так вот эта ситуация, она почему-то нам не нравится. Вместо того, чтобы это делать, мы находим разные причины, чтобы этого не делать. Мы говорим так: я не хочу портить отношения с этим человеком. Да будет только хуже, я же его знаю. Зачем врагов себе наживать? Сейчас поговоришь с ним, ну и потом все на всю жизнь враг у тебя. Но, братья и сестры, носить это в себе мы продолжаем. Разговаривать с кем-то мы тоже позволяем себе об этом. Сплетничаем, рассказываем и так далее. И в то же время опять, когда речь заходит о прощении, нам это трудно сделать. Я уже сказал, по той причине, что мы долго носим в себе вот это вот состояние. А Христос говорит очень просто: не надо себя мучить, не надо негодовать, не надо даже другим рассказывать. Это другой текст, это 18 глава уже Матфея. Там то же самое, только более подробно. Там говорит: просто один на один поговори с этим человеком. И, может быть, ты приобретешь брата твоего. И если не получится, Христос говорит, дальше этот путь или этот механизм, можешь найти еще одного или двух. И попробовать тогда с двумя-тремя свидетелями поговорить с этим человеком, не задавить своим авторитетом, или так, знаете, три человека, таких важных, авторитетных я нашел, и вот я сейчас пытаюсь задавить этого человека. Нет, речь идет о том, чтобы приобрести. И Христос, знаете, что обещает в этом случае? Он говорит так: в этот самый момент, когда вы будете вот этим заниматься, я буду там присутствовать среди вас. Вот у вас будет там двое, трое, четверо, и я там буду присутствовать. И когда вы в этот момент или перед этим моментом вы будете молиться, я это буду слышать, и я вам помогу, и я вам отвечу. Даже если вам кажется, что это дело трудное, и что с этим человеком лучше к нему не подходить. Знаете, однажды я попал в подобную ситуацию. Один брат пишет на собрании участия: хочу поучаствовать. Выходит, он всегда участвовал с музыкальным инструментом, пел. И вот прежде чем участвовать, он говорит так: эту песню, которую я сейчас спою, я посвящаю вон тому брату. Он говорит: злой, так перед всей церковью говорит, он злой. А там песня такая вот как раз, которая его сейчас в этом обличит. Он спел и сел спокойно, состояние такое, понятно, немножко напряженное, удивленное. И теперь у меня мысль, думаю, надо подойти сказать. И вот то, о чем я сейчас говорил, все эти мысли у меня были. Зачем наживать врагов? Зачем мне это надо? Может быть, кто-то другой подойдет. И так далее. Потому что, думаю, потом следующее собрание, может быть, песня будет в мой адрес. Зачем это надо? И я все-таки я решился. Подошел, говорю: зачем ты так сделал? Нехорошо, неправильно. Даже если что-то там есть, ты поговори наедине, зачем? Он послушал, ничего не сказал, и все, и мы разошлись. Знаете, прошла неделя, следующее собрание, опять записка, опять участие, но не, я не знаю, в мой адрес это или не в мой. И он выходит опять перед церковью, и знаете, что он говорит перед вступлением? Он говорит: братья и сестры, простите меня, я в прошлое воскресенье был неправ. Я повел себя, нехорошо. И знаете, я сидел и думал: вот это брат, вот это сила. Знаете, сколько людей способны на то, чтобы говорить и делать гадости другим за спиной. А вот так вот признаться перед всеми и попросить прощения не каждый может. И Христос, друзья, говорит: качество, которое вам будет очень необходимо, только все делайте правильно, Это умение прощать. Третий совет. Признавайте вашу зависимость. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Апостолы слушают Христа, и они говорят, вот после того, что они выслушали, соблазнять это очень плохо, наоборот, надо прощать и так далее. И вот у них есть определенные мысли, и что они говорят Христу? Они говорят, умножь в нас веру. После того, что они услышали, они не говорят, ну хорошо, Христос, ты все хорошо сказал, аминь, пойдем домой. Мы это и так все уже знаем, все хорошо. Ученики сейчас, они вот этой фразой, они сказали то, что вообще-то не принято говорить. Они обнаружили свое, беспомощность, да, несостоятельность. Они говорят, Господи, ты, хорошие советы, где веры-то взять? Силы где взять, чтобы так поступать? Они сразу просят, умножь нас веру. Друзья, вот мы не любим признавать свою несостоятельность. Мы не любим признавать свою нужду, свою слабость. Вот в общем, вот мы люди такие, не любим признавать, что мы от кого-то зависим, что мы без кого-то не сможем прожить. А здесь ученики говорят, умножь нас веру. То есть они признают, что у них есть недостаток, и этот недостаток может восполнить кто-то извне, кто-то другой, и конкретно это Христос. Друзья, сегодня мысль уже это звучала, вот нищий воззвал, и Бог услышал. Бог начинает действовать тогда, когда люди признают свою неспособность, признают свою зависимость. И как это происходит, как мы это выражаем, зависимость? Я несколько примеров приведу. Братья и сестры, мы с вами молимся Богу, мы обращаемся к Богу в молитве. А зачем мы это делаем? Посмотрите, я назову две причины, по которым кажется, что это вообще можно было бы не делать. Зачем мы Богу говорим о своих нуждах, проблемах, желаниях? Он и так все знает наперед. А мы все равно это делаем. Второе, у него уже есть план, как ситуацию разрешить. И мы все равно обращаемся к Нему и все равно молимся. Что это такое? Друзья, один из моментов – это выражение нашей зависимости от Него. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Ты нужен нам. Мы не можем сами. Даже тогда, когда нам кажется, что можем, мы все равно обращаемся к Богу, потому что понимаем, что не можем. Друзья, а когда мы обращаемся, например, к другим верующим, и там просим их, помолитесь за меня, у меня какая-то нужда, проблема. Ведь это тоже признание определенной зависимости от других. Или вот мы приходим в собрание, допустим. Ну что, нельзя самим читать, молиться, поклоняться Богу? А если я такой вот очень духовный, да, мы слышали сегодня, вот такой крепкий, сильный, Библию хорошо знаю, все у меня хорошо, нормально. И мне тоже надо идти в собрание, где народ Божий собирается. А мы иногда говорим, что мне там могут дать? Да мне там уже дать ничего не могут. Братья и сестры, даже наше общее собрание, тогда, когда мы собираемся здесь вместе, это выражение нашей зависимости. Мы показываем, что какой бы я ни был, супер-пупер, умный, духовный, способный, а мне нужны другие верующие, мне нужна церковь, потому что так определил Бог. Друзья, я уже сказал, когда мы признаем нашу неспособность, тогда Бог начинает действовать. А когда я думаю, что я могу, когда я думаю, что я умею, и у меня все у самого и так хорошо получится, и я своими силами сделаю, справлюсь и разрешу проблему, или что-то совершу, сделаю, скорее всего, даже я и не понял самой сути христианства. Потому что христианство – это сверхъестественная жизнь, которая без Бога просто невозможна. И вот посмотрите, что говорит Христос. Христос говорит им, то есть если бы даже у вас была вера с горчичное зерно, это самое маленькое зернышко, наверное, из известных на тот момент, из вообще существующих, из которого может вырасти огромное дерево. Он говорит, даже вот такой крохотной веры, а вера – это наша связь с Богом, это тот канал, по которому Божья сила, Божья благодать, Божья милость будет приходить в нашу жизнь, и Бог будет действовать. То есть он говорит, если у вас с Богом, с небом будет хотя бы маленькая связь, Если бы вы хотя бы чуть-чуть будете понимать и осознавать свою зависимость, и к Богу взор, руки, все к Богу направлять, Бог будет действовать. И последний совет. Друзья, у нас собрание сегодня одно, и оно последнее, поэтому еще чуть-чуть время я займу. Не ждите благодарности. Четвертый совет. Не ждите благодарности. Опять же, всегда хочется, когда ты что-то сделал, да, чтобы заметили, чтобы поблагодарили. Или нет? Или вам не хочется, братья и сестры? Ну, мы же так и детей учим своих. Да? И в семьях иногда так, ну, подсказываем, навекаем друг другу, да? Вот, ну, чтобы, если там муж забывает, жена ему может подсказать, там, ну, можно и спасибо сказать, да? Вот, то есть, ну, это нормально, нормально, нам это нравится, мы это любим, это хочется. И вот Христос говорит, не ждите благодарности, когда вы что-то делаете, не ждите. Знаете, для многих людей благодарность, признание, оно бывает, становится, ну, чуть ли не топливом каким-то. Если меня признают, если меня благодарят, замечают, я буду делать, я много буду делать. А если нет? Помните, был человек, советник царский, и все советы, которые он говорил, их всегда слушали. Как его звали? Наверное, вопрос для взрослых, детям будет сложно. Как звали человека, который давал очень мудрые такие советы, и цари его слушали? Ахитофел. И вот однажды случилась такая ситуация, когда его совета не послушали. Помните конец? Он настолько сильно расстроился, пошел и повесился. То есть не послушали его совета, не восприняли его, не заметили. Друзья, здесь Христос говорит о рабе, который отработал целый день в поле, приходит домой, и там господин, он совершенно не обращая внимания, но откуда пришел раб, он говорит ему: теперь приготовь еду, теперь послужи мне, а когда это сделаешь, потом и сам покушаешь. То есть вообще не замечают, вообще не ценят, вообще ни слова благодарности. И Христос говорит, даже после всего этого никто не будет благодарить этого человека. Друзья, в чем причина? Может быть, господин такой негодный, может быть, надо с господином как-то поговорить и сказать ему, ну что ж ты такой неблагодарный? Нет. Причина в том, что этот человек раб, и то, что он делает, это его, ну, непосредственные, необходимые обязанности. Братья и сестры, как нам научиться служить и делать что-то, чтобы не ждать благодарности? Как это делать? Вот здесь тоже есть ответ на этот вопрос. Как не ждать благодарности, когда все наше существо, оно просто, ну, хочет, чтобы поблагодарили, заметили. Христос говорит, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Братья и сестры, это тоже совет, ну, совет достаточно простой. Не ждите благодарности, а просто делайте все, что вы должны делать, все, что повелено вам делать, все, что нужно вам делать. Не ждите похвалы, не ждите почести, благодарности. Вам самим будет намного легче. Просто продолжайте делать свое дело. И тогда даже если вместо благодарности вы столкнетесь с сопротивлением, с критикой, с непониманием, вам будет все равно легче. Друзья, братья и сестры, я желаю всем нам Божьих благословений, чтобы Бог нам помог вот эти советы применить в нашей жизни, и тогда мы любые обстоятельства, которые у нас будут встречаться, мы сможем легче их переносить. Да благословит нас Бог. Аминь.